Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
Не включенные в курс литературы. Неизвестное произведение известных авторов. Герман Гессе. Август. Часть вторая.
С тех пор счастье отвернулось от всеобщего любимца. Добродетель и честность сделались ему ненавистны, и он топтал их ногами и находил особое удовольствие в том, чтобы совращать добродетельных женщин, употребляя все искусство своей чарующей силы, или беззастенчиво пользовался добротой преданных ему честных людей, которых он быстро завоевывал, а потом издевательски бросал. Он делал несчастными женщин и девушек, а затем предавал их всеобщему позору. Он выбирал себе юношей из самых именитых домов и совращал их. Не было такого наслаждения, к которому бы он не стремился и не испытал на себе. Не было такого порока, которому бы он не предавался и которым бы не насытился. Но никогда уже не наполнялось радостью его сердце. А на любовь, которую все предлагали ему, ничто не отзывалось в его душе. В прекрасном загородном доме у моря жил он, мрачный и всем недовольный, и мучил самыми безобразными выходками женщин и друзей, которые к нему приходили. Ему хотелось унижать людей так, чтобы они чувствовали все его презрение к ним. Он присытился и тяготился той непрошенной, нежеланной, незаслуженной любовью, которой он был окружен. Иногда он заставлял себя долгие дни обходиться без пищи, чтобы хоть раз вновь ощутить настоящий голод и испытать потребность в насыщении. И вот с некоторых пор прошел среди его друзей слух, что он болен и нуждается в покое и одиночестве. Приходили письма, которых он не читал. Обеспокоенные люди справлялись у прислуги о его здоровье. Он же сидел один в своем доме у моря, погруженный в угрюмую печаль. Жизнь его лежала позади, пустая и разоренная, бесплодная и бесчувственная. Без единого следа любви, подобная серым, соленым, мертвым волнам морской пучины. И мерзок был вид этого человека, сидящего в кресле у высокого окна и сводящего счеты с самим собой. Белые чайки, влекомые береговым ветром, проносились мимо. Он следил за ними пустым взглядом, лишенным всякой радости и всякого интереса. Лишь губы его покривились в жесткой и злой усмешке, когда он все обдумал и позвонил камердинеру. И вот велел он пригласить всех своих друзей в определенный день на праздник. Но не пировать он собирался. В его издевательский замысел входило напугать приглашенных видом пустого дома и своего собственного трупа, ибо он решил принять яд и покончить с собой. Вечером, перед задуманным праздником, он отпустил всю прислугу и, наконец, тихо сделалось в просторных комнатах. Он направился в спальню, подмешал сильного яду в стакан кипрского вина и поднес его к губам. Но не успел он сделать первый глоток, как в дверь постучали. И поскольку он не ответил на стук, дверь тихонько отворилась, и в комнату вошел маленький старичок. Подошел он к Августу, бережно взял у него из рук полный стакан и проговорил хорошо знакомым голосом. «Добрый вечер, Август. Как поживаешь?» Застигнутый врасплох, Август, одновременно рассерженный и смущенный, язвительно усмехнулся и сказал: «Господин Бинсвангер, а разве вы еще живы? Давненько мы не виделись, а вы, кажется, нисколько не постарели. Но сейчас, любезнейший, вы мне очень помешали. Я устал сегодня и как раз собирался принять снотворное».
«Да, я вижу», — спокойно отвечал крестный. «Ты хотел принять снотворное, и правильно, это единственный напиток, который еще может тебе помочь. Но прежде мы с тобой немножко поболтаем, мальчик мой. Кстати, я немного утомился с дороги и думаю, что не прогневаю тебя, если освежусь глоточком из твоего стакана». С этими словами он взял стакан и поднес к губам. И не успел Август его остановить, как старик осушил его одним глотком. Август побледнел, ринулся к крестному, принялся трясти его за плечи и пронзительно закричал: «Дорогой мой, знаешь ли ты, что ты выпил?» Господин Бинсвангер кивнул своей умной седой головой и улыбнулся. «Да, это кипрское вино, да и не дурное, сколько я могу судить. Похоже, живешь ты безбедно, но у меня мало времени, и я не собираюсь долго тебя задерживать, если ты согласишься меня выслушать». Август, совершенно сбитый с толку, с ужасом смотрел в светлые глаза крестного и каждую секунду ожидал, что тот свалится замертво. Крестный тем временем устроился поудобнее на стуле и добродушно подмигнул своему молодому другу. «Ты опасаешься, что глоток вина мне повредит? Не беспокойся. Как мило с твоей стороны, что ты печешься обо мне. Вот уж никак не ожидал. Ну, давай-ка побеседуем, как в добрые старые времена. Сдается мне, что ты уже по горло сыт легкой жизнью, да? Я тебя понимаю. И когда я уйду, ты можешь, кстати, снова наполнить свой стакан и выпить его. Но прежде я хочу кое-что тебе рассказать». Август прислонился к стене и вслушивался в мягкий, приятный голос, который знаком был ему с первых лет жизни и пробуждал тени прошлого в его душе. Стыд и скорбь глубоко проникли в его сердце, словно он заглянул в глаза своему невинному детству. «Я выпил яд из твоего стакана», — продолжал старик, — «потому что только я повинен в твоем несчастье. Твоя мать, заботясь о твоем будущем, загадала одно желание, когда крестила тебя. Глупое желание, но я постарался исполнить его ради нее. Тебе ни к чему знать, что это за желание, но оно сделалось твоим проклятием. Да ты и сам это почувствовал. Мне жаль, что так получилось. Ты знаешь, я был бы очень рад, если бы мне привелось дожить до того дня, когда ты вместе со мною сядешь у камина и вновь услышишь пение ангелов. Это очень нелегко, и сейчас тебе, наверное, кажется невероятным, что твое сердце станет вновь здоровым, чистым и радостным. Но ничего неприятного в этом нет, и я лишь прошу тебя, попробуй. Желание твоей бедной матери не принесло тебе счастья. Август, позволь мне выполнить для тебя еще одно желание. Ты не пожалеешь ни денег, ни ценностей, ни власть, ни женская любовь тебе тоже не нужны. Ты ведь присытился ими. Подумай хорошенько. Если тебе покажется, что ты знаешь то волшебное средство, которое способно исправить твою разбитую жизнь и вернуть тебе радость, тогда загадай свое желание». Погруженный в глубокое раздумье, молча сидел Август и, наконец, спустя некоторое время сказал: «Благодарю тебя, крестный, но я думаю, что из осколков разбитой моей жизни уже не склеить прекрасный сосуд. Лучше будет, если я исполню то, что задумал. Но я благодарю тебя за твой приход». «Конечно», — задумчиво произнес старик, — «я хорошо понимаю, каково тебе. Но, может быть, ты найдешь в себе силы, Август, и обдумаешь все еще раз, и догадаешься, чего тебе больше всего не хватало, или, быть может, тебе вспомнятся прежние времена, когда матушка твоя была еще жива, и ты иногда по вечерам приходил ко мне. Ведь ты бывал тогда счастлив, разве нет?»
«Да, я помню. Но прошлое не вернуть. Я же не могу пожелать снова превратиться в маленького мальчика. Да, вот тогда можно было бы начать все сызнова».
«Нет, это глупо, ты прав. Но попробуй еще раз вспомнить о часах, проведенных у меня дома, и о бедной девушке, с которой ты по ночам встречался в саду, когда был студентом, и о той прекрасной белокурой даме, с которой ты когда-то путешествовала вместе по морю. Вспомни все те мгновения, когда ты был счастлив и когда жизнь казалась тебе стоящим делом. И тогда ты, может быть, поймешь, что же делало тебя счастливым, и сможешь загадать свое желание. Сделай это для меня, мой мальчик».
Август закрыл глаза и постарался вглядеться в свою минувшую жизнь так, как вглядываемся мы из темноты узкого длинного коридора в тот крохотный уже квадратик света, который обозначает выход. И вновь увидел он, как светло и прекрасно было все некогда в его жизни, и как постепенно тьма все сгущалась и сгущалась вокруг него, пока он, наконец, не оказался в полном мраке, лишенный всякой радости. И чем дольше он думал и припоминал, тем прекраснее и милее и желаннее казался ему далекий маленький светлый квадратик. И, наконец, он понял, что это такое. И слезы хлынули у него из глаз.
«Я попробую», — сказал он крестному. «Сними с меня прежние чары, которые мне не помогли, и сделай так, чтобы я сам наполнился любовью к людям». Обливаясь слезами, опустился он на колени перед своим старым другом и, склоняясь перед ним, вдруг почувствовал, как мучительно, ища забытых слов и жестов, пылает в нем любовь к этому старику. Крестный же, этот тщедушный старикашка, бережно взял его на руки, перенес на ложе, уложил и отер пот с его разгоряченного лба. «Все хорошо». «Все хорошо», — тихо прошептал он. «Все хорошо, дитя мое. У тебя все будет хорошо». Тут Август почувствовал, как тяжелая усталость навалилась на него, будто в одно мгновение он постарел на много лет. И тут он погрузился в глубокий сон, а старик тихонько удалился из заброшенного дома. Август пробудился от неистового шума, который гулко отзывался во всем доме. А когда он поднялся, отворил дверь в соседнюю комнату, то обнаружил, что гостиная и все прочие покои полны его прежними друзьями, которые явились на праздник и увидели, что дом пуст. Все были огорчены и задеты, и он пошел к ним навстречу, чтобы, как прежде, улыбкой и шуткой вернуть их расположение. Но внезапно почувствовал, что утратил власть над ними. Едва они заметили его, как тотчас обрушились на него с упреками. Когда же он беспомощно улыбнулся и, как бы ища поддержки, протянул руки им навстречу, они яростно накинулись на него.
«Эй, ты, мошенник!» — вопил один. «Где деньги, которые ты мне задолжал, а?»
Другой кричал.
«А где лошадь, которую я тебе на время дал?» А одна прелестная разъяренная дама пеняла ему: «Всему свету известны теперь мои секреты, которые ты разболтал. Ой, как я ненавижу тебя, трус несчастный!»
Юноша с глубоко запавшими глазами и искаженным от злобы лицом кричал:
«Знаешь ли ты, что ты со мной сделал, дьявол проклятый, гнусный развратник?»
Обвинениям не было конца, и каждый старался полить его грязью, и все говорили правду, и многие из них сопровождали свои слова пинками. А когда они ушли, разбив по пути зеркало и прихватив с собой ценные вещи, Август поднялся с пола, избитый и обесчещенный. И когда он вернулся в спальню и глянул в зеркало, собираясь умыться, то из зеркала смотрело на него увядшее, безобразное лицо. Красные глаза слезились, а из ссадины на лбу сочилась кровь. «Это возмездие», — сказал он сам себе и смыл с лица кровь. Но не успел он хоть немного прийти в себя, как в доме вновь поднялся переполох. По лестницам к нему взбирались ростовщики, которым он задолжал дом, некий супруг, жену которого он соблазнил, отцы, сыновей которых он вовлек в порок и сделал несчастными, уволенные им слуги. В дом ворвались полицейские и адвокаты. И час спустя он сидел уже в специальной карете, и его везли в тюрьму. Люди что-то выкрикивали ему вслед и пели о нем похабные песни, а какой-то уличный мальчишка бросил через окно кареты ком грязи прямо ему в лицо. И теперь гнусные дела этого человека были у всех на устах, и слухи о них заполнили весь город, где все его прежде знали и любили. Его обвиняли во всех мыслимых пороках и преступлениях, которые он совершил несколько лет назад. Слуги, которым он щедро платил и которые вдобавок обкрадывали его, смаковали подробности его порочных увлечений, и на лице каждого читалось отвращение и ненависть. И не было человека, который заступился бы за него, похвалил бы его, простил, кто сказал бы о нем доброе слово. Он вытерпел все. Он покорно шел за стражниками в камеру и покорно стоял перед судьей и свидетелями. С удивлением и печалью устало смотрел он на все эти злобные, возмущенные лица, и в каждом из них, за маской ненависти и уродства, видел тайное очарование любви и сияние доброты в каждом сердце. Все они некогда любили его. Он же не любил никого, а теперь он прощал их всех и пытался найти в своей памяти хоть что-нибудь хорошее о каждом из них. В конце концов, его заточили в тюрьму, и никто не имел права навещать его. И вот, в лихорадочном бреду, он вел беседы со своей матушкой и со своей первой возлюбленной, и с крестным Бинсвангером, и с северной красавицей. А когда приходил в себя и целыми днями сидел, одинокий и всеми покинутый, то его терзали все муки ада. Он изнемогал от тоски и заброшенности и мечтал увидеть людей с такой страстью и силой, с какими не жаждал ни одного наслаждения и ни одной вещи. Когда же его выпустили из тюрьмы, он был уже стар и болен, и никто вокруг не знал его. Все в мире шло своим чередом. В переулках гремели повозки, скакали всадники, прогуливались прохожие, продавались фрукты и цветы, игрушки и газеты. И только Августа никто не замечал. Прекрасные дамы, которых он когда-то, упиваясь музыкой и шампанским, держал в своих объятиях, проезжали мимо него, и густое облако пыли, вьющееся позади экипажей, скрывало их от Августа.
Однако ужасная пустота и одиночество, от которых задыхался он в разгар самой роскошной жизни, полностью покинули его. Когда он подходил к воротам какого-нибудь дома, чтобы ненадолго укрыться от палящего солнца, или просил глоток воды на заднем дворе, то с удивлением видел, с какой враждебностью и с каким раздражением обходились с ним люди. Те самые люди, которые прежде благодарным сиянием глаз отвечали на его строптивые, оскорбительные или равнодушные речи. Его же теперь радовал, занимал и трогал любой человек. Он смотрел, как дети играют и как они идут в школу, и любил их. Он любил стариков, которые сидели на скамеечках перед своими ветхими домишками и грелись на солнце. Когда он видел молодого парня, который влюбленными глазами провожал девушку, или рабочего, который, вернувшись с работы, брал на руки своих детей, или умного, опытного врача, который проезжал мимо него в карете, погруженный в мысли о своих больных, или даже бедную, худо одетую уличную девку, которая где-нибудь на окраине стояла под фонарем и приставала к прохожим, и даже ему, отверженному, предлагала свою любовь. И вот, когда он встречался с ними со всеми, все они были для него братья и сестры, и каждый нес в своей груди воспоминания о любимой матери и о своем лучезарном детстве или тайный знак высокого и прекрасного предназначения, и казался ему необыкновенным, и каждый привлекал его и давал пищу для размышлений, и ни один не был хуже его самого. Август решил пуститься в странствия по свету и найти такой уголок, где он смог бы принести пользу людям и доказать свою любовь к ним. Ему пришлось привыкнуть к тому, что вид его уже никого не радовал, щеки его ввалились, одет он был как нищий, и ни голос, ни походка его не напоминали уже никому того прежнего Августа, который некогда радовал и очаровывал людей. Дети боялись его. Их пугала его длинная, свалявшаяся седая борода. Чисто одетая публика сторонилась его, словно опасаясь запачкаться. А бедные не доверяли ему, чужаку, который мог отнять у них последний кусок хлеба. Но он научился никогда не отчаиваться, да и не позволял себе этого. Он замечал, что маленький мальчик тщетно пытается дотянуться до дверной ручки в кондитерской. Вот тут он мог прийти на помощь. А иногда ему попадался человек, который был еще несчастнее его самого. Какой-нибудь слепой или увечный, которому он мог подать руку или еще чем-нибудь помочь. А если этого не доставалось ему на долю, он с радостью отдавал то немногое, что имел. Ясный открытый взгляд, доброе слово, улыбку, понимание и сочувствие. Своим собственным умом и опытом дошел он до особого умения угадывать, чего ждут от него люди и что может принести им радость. Одному хотелось услышать звонкие радостные слова привета, другому хотелось молчаливого участия, третьему же, чтобы его оставили в покое и не мешали. И каждый день ему приходилось удивляться, сколько бед и несчастий на свете, и как, тем не менее, легко принести людям радость. И с восторгом и счастьем он вновь и вновь наблюдал, как рядом со страданием живет веселый смех, рядом с погребальным звоном – детская песенка, рядом с нуждой и подлостью – достоинство, остроумие, утешение, улыбка. И казалось ему теперь, что жизнь человеческая сама по себе замечательна. Когда ему навстречу из-за угла неожиданно выскакивала стайка школьников, какая отвага, какая юная жажда жизни, какая молодая прелесть блестела в их глазах. Пускай эти сорванцы дразнят его и смеются над ним. Это ничего. Что тут плохого? Он и сам готов был их понять, когда видел свое отражение в витрине или в воде колодца. Ведь он и вправду был смешным и убогим на вид. Нет. Теперь ему вовсе не хотелось понравиться людям или испытать свою власть над ними. Эту чашу он уже испил до дна.
Для него было теперь возвышающим душу наслаждением наблюдать, как другие стремятся идти и идут тем путем, которым некогда шел он сам. Видеть, с каким пылом, с какой дерзкой силой и радостью сражаются люди, чтобы добиться своей цели. Все это было для него необыкновенным спектаклем. Между тем, настала зима, а за нею снова лето. Август заболел и долгие дни провел в лечебнице для бедных, где испытал тихое и благодарное счастье, когда видел, как бедные, униженные люди хватаются за жизнь, напрягая все свои силы, собирая всю свою волю к жизни и побеждают смерть. Как величественно было это зрелище! Спокойное терпение на лице тяжелобольного и светлая радость жизни, озаряющее лицо исцеленного, и прекрасны были спокойные, исполненные достоинства лица умерших. Но чудеснее всего были любовь и терпение милых, опрятных сиделок. Потом и эта пора миновала. Задул осенний ветер, и август продолжил свой путь. Он спешил дальше, навстречу зиме. И странное нетерпение владело им, когда он заметил, до чего медленно продвигается вперед. А ведь ему хотелось побывать всюду и еще многим-многим людям заглянуть в глаза. Голова его поседела, глаза робко улыбались из-под красных больных век. Постепенно слабела память, и ему казалось теперь, что всегда он видел мир так, как видит сейчас. Но он был доволен жизнью и считал, что в мире все прекрасно и достойно любви. И вот, с наступлением зимы, добрался он до одного города. По темным улицам мела метель, и парочка заигравшихся допоздна мальчишек принялась кидаться снежками в странника. Но больше ничто не нарушило вечерней тишины. Август очень устал и, блуждая, попал, наконец, в какой-то узкий переулок. И показался ему этот переулок издавна знакомым. Потом свернул он в другой переулок, и очутился он перед домом своей матери, а по соседству увидел дом крестного Бинсвангера. Маленький и ветхий стоял этот домишко в холодной снежной замети, и горело у крестного окно, и красноватый свет его мирно сиял в зимней ночи. Август отворил входную дверь и постучал. И маленький старичок вышел ему навстречу и молча провел его в свою комнату. И было там тепло и покойно, и маленький ясный огонек пылал в камине. «Ты голоден?» – спросил крестный. Но Август не чувствовал голода. Он только улыбнулся и покачал головой. «Но ты ведь устал, я знаю», — сказал тогда крестный и расстелил на полу старую шкуру. И два старика уселись на нее друг подле друга и стали смотреть в огонь. «Долго же ты добирался сюда», — сказал крестный. «Зато это был
замечательный путь. И я лишь немного утомился. Можно я у тебя заночую, а утром отправлюсь дальше? Да, милый. А разве ты не хочешь снова увидеть, как танцуют ангелы? Да, конечно, хотел бы. О, если бы я смог вновь превратиться в маленького мальчика. Мы давно с тобою не виделись, вновь заговорил крестный. Ты так изменился. Ты стал таким красивым. В твоих глазах снова доброта и мягкость, как в прежние времена, когда твоя матушка еще была жива. И ты хорошо сделал, что навестил меня. Странник в рваных одеждах обессиленно поник рядом со своим другом. Еще никогда не ощущал он такой усталости. А благостное тепло и мерцание огня совсем затуманили ему голову, и он не мог уже ясно отличать прошлое от настоящего. «Крестный», — сказал он, — «я плохо себя вел, и мама опять плакала. Поговори с ней, скажи ей, что я снова стану хорошим. Поговоришь?» «Да», — ответил крестный. «Ты только успокойся. Она ведь любит тебя». Огонек в камине начал угасать, и Август смотрел, не отрываясь, на его слабое красноватое мерцание, как когда-то в далеком детстве. И крестный положил его голову к себе на колени, и пленительная, торжествующая музыка, нежная и прекрасная, наполнила сумрачную комнату, и в воздухе замелькали тысячи сияющих легкокрылых ангелочков и закружились, причудливо сплетаясь в пары и целые хороводы. И Август смотрел и слушал, и вся его нежная детская душа распахнулась навстречу вновь обретенному раю. Внезапно ему почудилось, будто матушка позвала его. Но он слишком устал. Да к тому же крестный ведь обещал ему, что он поговорит с нею. А когда он уснул, крестный сложил ему руки на груди и все прислушивался к его умиротворенному сердцу, пока в комнате не воцарилась полная тьма.
Прозвучал рассказ Германа Гессе «Август».
Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гроссман. Слушайте нас в Spotify, на платформах CastBox, Apple Podcast и других.
Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст Латвийского радио 4.